эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен баптизму и православию. Вопрос, собственно говоря, простой. Что не поделили российские баптисты и российские православные? И у нас в гостях один из лидеров российских баптистов, Юрий Кириллович Сипко, не первый раз, но после очень большого перерыва, к моему стыду. И я должен сказать, что первый раз мы с вами встречались не ради обсуждения вопросов православия и баптизм, а ради обсуждения какой-то общей почвы. И я так понимаю, что и сегодня нетрудно найти почву, на которой к вам не будет вопросов у «Радио Свобода», там украинский вопрос. Ваш ответ достаточно близок к ответу, который дает западный мир, в том числе Конгресс Соединенных Штатов, в том числе «Радио Свобода». И поэтому мне не хочется говорить о том, что нас, скорее, видимо, объединяет. А мне хочется поговорить о том, что разделяет православие и баптизм. Я, конечно, плохой православный, и мне это многие православные так и говорят, но, как в сказке Пушкина про попа и работника его балду, значит, попробую я. Вот если вы меня разоблачите, то тогда уже пойдет тяжелая какая-нибудь артиллерия из Московской духовной академии. Но если серьезно, вот я читаю ваши статьи на сайте ysipko.ru, в блоге, в Фейсбуке и так далее. И в последнее время там идет целый ряд статей против православия. Я очень обрадовался. И такое ощущение, что вы под словом «православный» подразумеваете не совсем то, что следовало бы. То есть вы к слову «православие» относитесь как «православный». Вы думаете, что православный – это тот, кто правильно славит Бога. Но это народная этимология, Юрий Кириллович, я вас уверяю. Православный – значение слова «ортодоксу». Доксу по-гречески – это не столько слава, сколько это мнение, концепция, близко к слову «догмат». То есть ортодоксу – это тот, кто придерживается правильного учения. Потом это перекинулось в значение православия, потому что ариане в IV веке отличались от православных тем, что они говорили «слава Отцу через Сына в Святом Духе», а православные говорили «слава Отцу и Сыну и Святому Духу». Вот так разница в вероучении отразилась на прославлении. А вам какая формула ближе?
А я вот приветствую вас и всех моих друзей православных. Вот эти тонкости и тайны древнего мира, и православного, и христианского общего, они ведь только для узкого круга людей знакомы. Мои статьи, о которых вы вот высказались сейчас, они были не вызваны моим желанием какой-то вот раздуть конфликт или как-то там внести вот эту лепту в спор, а были ответом на некие выпады православного, подобного и мне, который на протестантскую вот ветвь христианства повел такую целенаправленную атаку, используя статьи разного времени, разных авторов, и в том числе вот именно так истолковавший православие, один из защитников, что именно мы такие верные, потому что только мы правильно славим Бога. Ну, а уже отталкиваясь от его вот такого высказывания, я задал вопрос, действительно ли правильно славим Бога, и как должно правильно славить Бога.
А если все-таки вот вам как ближе, славим Отца через Сына или Отца и Сына наравне?
Если мы исповедуем Троицу, то, конечно, Отца и Сына и Святого Духа, и другого недопустимо включать, как бы сразу иерархию вводя в Троицу, а мы ведь исповедуем ее нераздельную, неслиянную, равную. Так что здесь в этом отношении
все замечательно. Вспоминается рассказ одного джентльмена, который разговаривал с выходцем с Востока, и тот его спросил, а вы с кем воюете? Джентльмен, будучи западным человеком, страшно удивился и сказал, в каком смысле с кем? Ну, как говорит, вот я живу, мои враги – это жители соседней деревни. Мы с ними много веков воюем. У человека должен быть в жизни враг. И сегодня в России, я думаю, это как раз скорее восточная психология. Есть кто-то, с кем я сегодня враждую. Даже целая такая очередь. Сын, жена, украинцы, натовцы, американцы, марсиане и так далее. У нас же с вами общий враг, Юрий Кириллович, пятидесятники, например.
Нет. Хотя у меня к вам просто высочайшее расположение и уважение, и как
Вот. Давайте сразу к оскорблениям переходите.
Не надо врагом назвать я никого вот не могу, даже отталкиваясь я от таких полемических статей и даже от нападок, которым я подвергаюсь в той или иной степени. Но вот когда задается прямой вопрос, кто твой враг, мой враг единственный – это я.
Юрий Кириллович, тогда не понимаю, как вы можете быть христианином. Потому что Господь сказал, любите врагов своих. Если у вас нету врагов...
Если я люблю, то какой же он мне враг?
Это какая-то софистика. Хорошо, конечно. Армяне, у которых иной подход к определению Бога человечества Спасителя. Они не приняли догмата о его единстве. И не они одни. Значит, они для православных, ну, формально говоря, враги, потому что православный священник не может причастить армянина и наоборот. Вы же чувствуете с ними разницу?
Это ведь другое, разница и враг. Вообще, вот это отношение как к врагам в силу тех или иных отличий в этой самой доксе, это ведь примитивное сознание. Библейское сознание, по крайней мере, для меня видится, оно, будьте снисходительны, а не друг друга принимайте без споров о мнениях. Это совсем другое, когда евангельское сознание видит во всех людях прежде всего образ этого Создателя, Бога, в каждом человеке, каждому человеку проявляет любовь, каждому человеку проявляет готовность служить, каждому человеку открывает истину, не унижая и подавляя, а напротив, открывая красоту истины. Врагу не открывает истину, врагу снимают голову. Христианство и вражеская территория – это уже понятие антагонистичное.
Юрий Кириллович, мне это про Ленина вспоминается, как старик говорит, я видел Владимира Ильича в горках, он стоял, брился и такой добрый, ведь мог бы бритвой по глазам. То есть, если вы не снимаете голову православным, то значит, вы исполнили заповедь о любви к врагу. Голову можно снимать по-разному. Юрий Кириллович, цитирую ваш текст.
Давайте.
700-летняя история православия бесславно завершилась. Ну, собственно, конец цитаты.
Это никакой вражеской интонации. Это просто констатация исторического факта. Вы можете показать, что в этом заявлении есть ошибка историческая? Я вас уважаю и вашу православную церковь уважаю. Вот, и выражаю полное мое христианское сочувствие и братскую любовь. Но православие, как цельная деноминация в христианстве, безусловно, завершилось и бесславно.
Тогда я уж прочту еще из этой статьи.
Давайте.
«Мертвые, по сути, религия, живущие прошлым, не способны ответить на вызовы современного человека и общества. Мертвый язык, мертвая литургия, молитва мертвым, поклонение останкам умерших».
Конец. Аминь. Надо. Истинно так. Назовите мне, святой отец, вот Яков Гаврилович, когда я вижу цивилизованных людей с Евангелием в руках, целующих различные артефакты, которые никакого отношения к духу не имеют, это останки плоти, не истлевшей, становятся объектами поклонения, объектами молитв. Я все лишь навсего говорю, что это действительно молитвы мертвым. А Бог живой, который в недоступном свете живет, который говорит, никакого изображения не делает. Здесь ведь не просто закон ветхозаветного еврейского, да, деколога. Здесь ведь и, собственно, истина о Боге. И заметим, что христианство, которое внедрило в свою жизнь материализацию божественных святых веществ, вот это как раз языческое христианство сделалось.
Хорошо. Можно маленькую тогда зацепочку, потому что длинный перечень, все у нас мертвое. Поклонение останкам умерших. Это же вопрос языка, мне кажется. Потому что я скажу, что, конечно, останкам умерших поклоняться глупо. Но, во-первых, скажу я, это не поклонение, это почитание, это традиционный ответ. Поклонение – это когда я вот как раб перед царем становлюсь на колени и так далее. Это почитание. Во-вторых, и, может быть, это даже самое главное, потому что я готов встать на колени и перед останками. Они не умершие. И вот это вот истина христианства, мне кажется, что, ну, то, что в апостольском символе веры называется общение святых. Ну, как вот давеча скончался Игорь Подберезский, Царство Небесное. Он бывал у нас на программе давно уже. Вот. Но вы понимаете, вы в некрологии, в записи о его кончине пишете, что «до свидания». Ну, так же скажу и я.
Да.
То есть он не умерший, поэтому его тело, ну, я не уверен, конечно, но я думаю, что его похоронили. Его не выкинули на свалку, на переработку.
Нет, нет.
Нет?
Нет.
Точно?
Но, однако же, материя, тело, плоть и кровь Царствия Божия не наследует.
И то есть здесь... воскресать будем без тел?
Новое тело – это не то, которое мы сегодня носим в наших усыпальницах. Новое тело не имеет к этому никакого отношения.
Совсем-совсем.
Потому что, если так быть честными, где вы найдете те телеса, которых в моргах, в крематориях спалили, которых черви съели? Все вот это сразу выдает искусственность этой вот формулы о том, что эти телеса, этот прах, эта неистлевшая плоть является действительно той ценностью, которая восстанет. Нет. Тут надо быть честными до конца. Бог есть Дух. Воскресение, которое обещано Церкви Божией, не имеет отношения к смертной плоти. И плоть и кровь Царствия Божия не наследуют, говорит радикально о том, что воскресению эта материя, грехом пораженная, не принадлежит. Это одно. Второе. Когда вы говорите, мы почитаем, ну пусть они почитают, да, вы это не...
Нет, нет, я тоже почитаю, да? Поклоняюсь. В этом смысле...
Как можно объяснить, что православный храм и святость его, и ценность его не может быть принята в общую, так сказать, православную семью, если там каких-то останков, каких-то мощей не находится
в честь... это я вам скажу.
В честь чего и кого воздвигнут,
да,
этот
понял.
Храм?
Ну, во-первых, вы говорите с человеком, у которого нету храма как церковного помещения. В этом смысле...
Ну, мы же говорим не о вас, а мы же говорим о православии как традиции.
Понимаете, вот маленькая польза от Октябрьской революции, я не знаю, как для баптистов, для православных она была даже не очень маленькой. Те миллионы православных, которые оказались во Франции, там, в Германии, в неправославных странах, они открыли для себя православие, вот не как это исполинская чернильница, храм Христа mm-hmm. Спасителя. Вот. Они как они зарабатывали на жизнь? Офицеры. Mm-hmm. Все, что они умели, кроме как убивать людей, это водить машину. Они были богачи. Они работали в Париже таксистами. И они литургию проводили в гаражах. И они увидели, что можно служить без иконостаса, без икон. Они старались все это купить. В Париже есть одна церковка, которая в бывшем довольно просторном гараже, но уже выглядит внутри как церковь. Снаружи все равно гараж. Так я это к тому, что останки святых, вспомню Священное Писание, поминайте наставников ваших.
Да.
Означает ли это, что мы поминаем их только по именам, а все вот материальное, что к ним относится, не имеет значения? Я не говорю, что Богу нужно тело мумифицированное, чтобы воскресить меня или кого-то другого.
Аминь.
Но точно так же, как мы с вами при встрече жмем руки, а не просто вот посылаем друг другу воздушный такой безе. Вот. Точно так же, вот мы прощаемся с умершим, мы подходим и его целуем. Хотя, может быть, эти конкретные атомы в нашу небесную плоть
не
войдут.
Да.
Но мы ему, ну, я не знаю, по-православному целуем. Я, в общем, считаю, что это неплохой обычай. Потому что, хоть оно и временное тело, и временное вместилище, но оно связано с душою.
Здесь еще один аспект есть, вот в этом кажущемся почитании, памятовании и преклонении, и поклонении телесам. Есть мир смерти, и есть мир жизни. И смерть – это территория дьявола. И смертная – это территория дьявола. И видимое временно – это именно потому временно, что оно подвержено смерти.
Юрий Кириллович,
поэтому, когда мы говорим «вспоминайте ваших наставников», здесь нет никакого намека, чтобы целовать телеса, носить вот эту нетленную плоть, поклоняться ей, в ящичках передавать. Вот зрелище свежайшее, 21 век на улице, я в Троице Сергиевой Лавре.
А что вас туда понесло?
Я люблю нашу историю, люблю нашу церковь.
Это наша православную история.
Конечно. Вот мы
это не ваша история.
Слушаем, что
шучу,
вы.
Шучу.
Не-не-не, да, я понимаю, что вы шутите. Вот это самое помещение я плохо и неверно назову, поэтому не стану называть.
Где мощи преподобного Сергия?
Где Сергий, да, находится.
Да, маленький, самый первый собор.
Не так велика эта череда людей. В основном женщины, конечно, и мужик там, стоящий около этой усыпальницы с тряпицей, он немножко контролирует, чтобы не давились. Может быть, через десяток поцелуев этой вот усыпальницы он протирает это стеклышко или крышку, чтобы новые там слюни не облизывали других, а так, чтобы было более пристойно. Вот я наблюдаю. Вот эта вещь, женщины неграмотные, целующие ящички, она безобидная. Она не несет в себе греха. Но вот эта огромная иерархия людей, у которых за спиной академическое образование, и которые внушают людям вот такую жизнь поклонения мощам, поклонения материи, вот эти люди перед Богом будут отвечать по полной.
Спаси Господи, Юрий Кириллович, это я. У меня нет академического духовного образования. А вы мне напомните, как я первый раз подходил к раке с мощами преподобного Сергия. Это я был совсем юный христианин, наверное, месяца 4. И было это, между прочим, ровно 40 лет назад, в 75-м году. И вот я, моя невеста, отец Александр Минь, который нас крестил, и его дочка поехали в Лавру. Это было уже все-таки скорее весной. Хорошо помню, потому что на дочке отца Александра Миня был очень модный тогда щегольской топик. Но такой топик, что он, в общем-то, был почти топлес. Она была, и остается моей ровесницей, ей было 15 лет. И вот отец Александр Мень в рясе, вот тот самый член православной иерархии, который внушает всякие мысли, и его дочка, такая вот нимфетка, в топике топлес, и он вводит нас в собор, и дочку, у которой все-таки было христианское сознание, вот, она наотрез отказалась идти к мощам, потому что она понимала, что вид у нее не совсем православный. Вот, отец Александр взял ее за шкирку, ну, за голую шею, и довольно сильным ударом, значит, отправил туда. Вот, монах ничего не возразил, потому что видит, что свои. И вот я думаю, то есть отец Александр Минь, вот все, погиб, осужден.
Вы так думаете?
Нет, ну, из ваших слов это явно.
Это не моя прерогатива, осуждать или отправить. Я говорю о том,
ну, интересно, вы излагаете, если человек учит поклоняться мертвым останкам, то он
осужден. Я сказал, они ответят перед Богом.
Да, он ответит перед Богом.
Потому что у него есть образование, у него есть в руках Слово Божие, в котором ни одной буквы нет, дающей право, дающей какой бы то ни было намек, творить вот такие вот ритуалы, носить за собой смертное бренное тело, делать его объектом поклонения. Это не почитание, целование ящика с останками умерших. Это не почитание. Это религиозное преклонение. Это обряд, который несет в себе сакральный смысл и извращает христианство. И извращает всю идею о вечной жизни, которая является как раз от Бога Духа. И вот здесь столкновение Духа и материи. И вот здесь преклонение перед материей, которая отвергает Дух. Да, он непознаваемый, да, он, конечно, не может быть нами показан. Нам нужно вещественное начало. Читаем Библию, вещественное начало недостойно поклонения.
Ну, слов «вещественное начало» в Библии нету.
Нет слов, но я говорю о том, что это общий термин, который определяет. Нету.
Я отвечу вам вашим же аргументом.
Права никакого нет.
Дело в том, что у меня ощущение, что у нас с вами общая логика. То есть грамматика у нас общая. Слова у нас тоже общие. Вопрос в том, что слова, логика одна, но выстраивать можно по-разному. Вот как вы сказали, что мертвое не Божие. Божие, святое, вот это Божие. Я согласен. Так именно поэтому для меня останки умершего святого – это не мертвое, это святое. И именно потому, что отец Александр Мень для меня, с моей точки зрения, был святым. Не потому, что его убил КГБ, а то, знаете ли, так очень легко производить святых. А просто был святым, ну вот,
ну, Бог. Ну, согласен, я сам употребляю вот эту тему.
Так вот, если он был святой, то, ну, я не могу выбросить иконочку маленькую, мне подарил на крещение с изображением Спасителя, барочной такой иконки, и там написал, что Якову, там, 74-й год. Вот, не могу выбросить, потому что это...
А зачем выбрасывать? Почему выбрасывать?
Ну как, это мертвое, это плоть, это Царство Божие не наследует.
Ну, это не говорит о том, что надо выбрасывать. Заметьте, Яков Гаврилович, когда мы говорим о религиозном поклонении вот этой вот картиночки, или о том, что она у нас память от друга и брата и наставника. Это разные вещи. Это разные вещи.
А где вы проведете границу? Ведь вопрос, как всегда, вот в границу. У меня такое ощущение, что плюса, как ориентир, у нас общие. Святое, не святое.
Да.
А вот границу мы проводим по-разному. Другой пример, чтобы слушатели не очень уныли от могильных штук. Бог есть дух. Тут я зайду с нашей уже неправославной стороны. Впрочем, я вот настоятель общины во имя сошествия Святого Духа на апостолов. Есть Всемирный Совет Церквей. Православные там как наблюдатели.
Да? Да. Главные наблюдатели.
Ну, такие наблюдатели.
Ну,
такие
такая, наблюдатели. Наблюдать, командовать, да.
Ну, топтуны, короче говоря. Да. Католики там как наблюдатели. Вот.
Но по-моему, ведь... у них меньше статус там у католиков.
Ну, сейчас они понизились, но да. Все равно присутствуют. А вот кого-то нету с самого начала. Пятидесятничков-то не захотели включить вы. Вы не захотели. Потому что Бог есть Дух, это вы согласны? А вот Бог есть Дух, как это скажет пятидесятник, это, мне кажется, перехлёст. Вы не там проводите границу и между православными, и между теми, кто верует в Бога как Духа, который стирает напрочь из точки зрения пятидесятника между вами и мною очень маленькая разница. Мы с вами оба служим плоти и крови.
Нет, нет, вы тут не правы. С точки зрения пятидесятника, мы, баптисты, с пятидесятниками совершенно братья родные.
Двоюродные.
А, родные совершенно.
Авель и Каин.
А?
Авель и Каин.
Двоюродность – это такая вот, ну, вульгарная, можно сказать.
А почему они тогда не с вами?
Они с нами. Ой. Не так давно. Давно ли, вы помните, Советский Союз, ЕХБ, единство было такое.
Советский Союз не помню, ЕХБ помню.
Это была одна контора.
А, да что вы говорите?
И сегодня в церквах наших баптистских пятидесятники спокойно, комфортно живут. Там есть полемический такой задор иногда, и вот эти акценты на действиях и дарах Духа Святого, они вовсе не изменяют главную догматическую основу, где и когда вот вечное живое в Боге данное нам, и то плотское, которое мы говорим о православии. Не хочется выглядеть как бы вот так вот на православие наезжающим. Мы разговариваем
пожалуйста, мы для этого и собрались.
А поэтому, когда мы говорим о православной практике, притом опять перейдем к доксам, и в доксам увидим, нет, все так же. А мы говорим о практике. И почему я говорю, вот эти бабушки, целующие иконы, мощи целующие.
Говорите, дедушки, вот я дедушка, я целую иконы. Чего вы гендерный какой-то подход?
Что, есть и дедушки там?
Ну, я дедушка, у меня
две ручки. Я читал Кураева, он говорит, только это бабушки делают. У них все равно сознания нет, мол, и там им давай простим. Но если есть дедушки, то
а все, чтобы
добавляем.
Узнать обучение Маркса,
добавляем.
Дедушки, вы Зюганова читаете, когда
изучаете Маркса? Целующие иконы, невежество. Это вульгарно объясняю. Бытовое. Это абсолютно то, что говорил когда-то Лесков наш, что Русь крещена, а не просвещена. Когда человек поклоняется
матери... И тот же Лесков написал «Запечатленный ангел, прославляющий иконопись».
О, да, он классный мужик и писал очень здорово. Так вот, когда сегодня мужчины и женщины целуют иконы, когда они стоят в очереди по трое суток, а VIP-персоны без очереди проходят, чтобы приложиться не понять куда.
Вам что не нравится, что VIP не стоят в очереди?
Мне не нравится язычество нашей России, которое с золочеными крестами насаждается в обществе властью администрации.
Я не думал, что мне придется защищать язычество, но я вас уверяю, что язычники стояли в общей очереди, там не было VIP-персон. Вы этого хотите?
Были VIP-персоны.
Заезжали... В язычестве? Нет.
Кремлевские ребята.
Нет, при чем тут кремлевские ребята? Язычество – это храм Аполлона, храм Зевса, Артемида Эфесской.
Ну ладно, играть.
Когда Цезарь...
Я говорю о нашей московской практике.
Так это не язычество.
Это язычество?
Нет. Я еще раз повторяю. В язычестве, язычество, которое сегодня, скажем, широко практикуется в африканских странах, в Индии, который целый континент с множеством религий, там все верующие равны перед Богом. В этом смысле вы бы себя среди индуистов почувствовали бы лучше, чем среди православных.
Тут я принимаю, да.
Иерархизм в российской религиозности – это не от язычества, это от военной психологии.
Вот это я принимаю. И извиняюсь перед язычниками, что я позволил...
Довести православного священника, что я защищаю язычников.
Виноват, да. Это да вот что военная такое? Ли это психология, имперское военное, ли это военное. Сознание. Но это не евангельское сознание. Это образец, как
извращено.
Поминайте
наставников ваших. Это евангельская психология?
Поминайте наставников, да.
А пресвитер – это евангельское слово?
А наставник и пресвитер – это тот, кто всем слуга. Это не господин в золоченых одеждах. Это не тот, перед кем падают ниц с поклонами земными, целуя ручку, владыка, благослови. Это не евангельский образ пресвитера, который себе все присваивает и унижает свою паству.
Юрий это... Кириллович, вот в вашем блоге я увидел отсылку на статью свежую моего хорошего и старого, к сожалению, уже друга Марка Иллиота по прозвищу Скип, потому что он ходил такой перепрыгивающей походочкой в детстве. Скип Иллиот. Статья об отношении российских протестантов к вторжению России в Украину. как-то... Мы с ним последний раз виделись вот 4 месяца назад. Он приезжал в Москву. И я как-то ему сказал, что Скип... как... Я был у него в Штатах, и он возил меня вот в храм, где они молятся, в Атланте. Это был огромный протестантский баптистский храм. Вот Скип говорит, я выхожу, говорю, как у вас хорошо, что у вас нету клерикализма, нет вот этого почитания священников, что все равны. Он хохотал 10 минут. 10 минут он не мог остановиться. И потом сказал, ну, говорит, ты, конечно, по-английски еще не очень понимаешь, и в культуру нашу не очень въезжаешь. Вот он по-английски говорил. Но я тебе уверяю, что нас это все ведрами таскать, не перетаскать, и мы можем вам еще на экспорт выдать. Есть и, в протестантизме.
И что это добавляет в нашу дискуссию?
Я хочу сказать, что иерархизм – это общий порог любой религии. Христианство, не христианство. Так что же вы на нас
степень,
наезжаете?
Степень, а только для того, чтобы и на протестантов наехать. И когда в нашей баптистской среде возникает эта иерархическая, а тенденция, очевидно, есть, мы сразу же обращаемся к опыту уже давно исторических церквей и говорим, вот наше будущее, если мы не вернемся к Евангелию, в котором нам показан образ Христа, который умывает ноги своим ученикам. И это вершина служения, вот это вершина служения, а не та, чтобы стоять на троне, сидеть ли на троне, а перед тобой падают ниц и целуют ручки. То, над чем смеялся Марк Элиот, в православной церкви вы не найдете образца и примера. Может быть, если это был Александр Мень.
Клерикализма протестантского в православной церкви найдете.
Я говорю, уровень того клерикализма...
А уровень, что у нас да, выше, чем у американцев?
А в православной церкви это поклоны обязательные, это целование ручек обязательные.
Кланяться перед священником не надо, целовать руки можно. Я вам открою маленькую тайну. Вот... Кстати, я руку отца Александра Меня целовал, и, надо сказать, с удовольствием поцеловал бы еще раз, и надеюсь, когда-нибудь
поцеловал.
Вот.
И я бы поцеловал.
У нас в общине это дело как-то я прекратил, скажу прямо.
Да?
Но вы поймите логику целования. Человек, который целует руку, целует не потому, что ему, вот он должен выразить уважение к священнику. В любом катехизисе, но не в любом, я надеюсь, что в большинстве написано, что целуешь руку, потому что эта рука держала чашу, с вином и хлебом, которые стали телом и кровью Спасителя. Ты целуешь это воспоминание об этой чаше. То есть это почитание и поклонение не плоти и крови, а духу. Тому
Нет,
духу.
Это подмена.
Да почему же подмена?
Потому это символизация. Что чаша, которую подает Христос, вот эта чаша, она остается. И дары благодати, которые в ней, плоть и кровь Христа, да, вот это они никем. И ничем не дополненные, и никак и ничем не обесцененные. И нет руки священника никакой особой благодати, которую нужно поцеловать в знак уважения и признания даров Христа.
Если бы была благодать, ее бы целовали просто как руку. Нету благодати, а в знак можно.
Ну, словесные эквилибристики нет,
нет подождите, предела. Подождите, Юрий Юрьевич, мы подходим к основному вопросу разночтения. Священное Писание. Букву убивает, дух животворит,
Аминь.
Как известно.
Аминь, да.
Аминь. А что такое Священное Писание, как не буква? Наши с вами разногласия вторичные и ничтожные по сравнению... Вот мы проводим границу между буквой и духом, но как бы мы ее ни проводили, мы бесконечно далеки от атеиста, который нам скажет, мужики, чего вы выпендриваетесь? Ваше Священное Писание – это всего лишь буква. Дух дышит,
да,
где хочет.
Аминь, аминь.
Так что выкидываем Библию?
Нет, обязательно нельзя даже так и думать.
Опа!
Нельзя
Почему?
Так и думать.
Это же форма, это материя.
Да, да, но мы такие люди, Богом помещенные в материю.
Ох, какой другой разговор
и
стал.
И в нашей вот материи помещен дух.
Вот ты, Господи,
Боже мой. И вот это слово Бога вначале было, а потом стало плотью, обитало с нами, полное благодати и истины.
Так.
В нашу душу достучаться может, в том числе даже и через прикосновение буквы.
А можно теперь вопрос такой...
Но когда это слово до меня достучалось, если оно меня не преобразовывает, вот я начинаю выстраивать эти монастырские стены ритуалов, где исчезает дух. Потому что если эта буква, которая убивает, меня никак не конструирует по лекалам Царства Божия, а я сам придумываю для себя вот эти вот стандарты Царствия Божия, они не являются исходящими из Откровения Божьего, то там ни духа, ни буквы нет. Это все самодельщина.
Хорошо. Если вы идете по улице, допустим, Или вдруг умер ваш друг, не приведи Господи. Вот. И вдова сказала, приезжайте, посмотри, какие там книги, что выкинуть, что оставить. Вот, вы приезжаете, видите, вот, значит, Библия, Евангелие на русском, там, на английском. Вот, и вдруг видите какую-то толстую томину, вот, и там от его руки написано, что это Библия на аккадском языке. Ни одного аккадца уже давным-давно нету. Вот, на шумерском уже давным-давно никто не говорит, это мертвый язык. Выкидываете эту Библию?
Нет.
Да почему же? Это плоть материи никому не нужная.
Это другое совершенно, это другое совершенно.
Ну-ка, ну-ка, чем совершенно другое?
Это богатство человеческой культуры, христианской цивилизации, оставшихся или вымерших племен и народов. Здесь для меня не стоит вопроса выкидывать. Это могут архиепископы в Свердловске сжечь, и труды Шмемана.
Во-первых, это был епископ.
И труды Меня.
И он не сжег, он приказал сжечь это разные вещи.
Ну, вот тут пошла эквилибристика словесная.
Но его же наказали немножко.
Но я, да, немножко. По-моему, его повысили.
Нет, его сперва перевели в Москву, но там...
Ну, сперва, а потом все-таки повысили, да.
Поэтому... Хорошо, мы сошлем его к баптистам.
Нет, мы его не будем ссылать, просто как образец. Ваш вопрос к тому, что вот наши богатства исторические...
То есть тело умершего человека не вызывает у вас трепета, а Библии, которую уже никто не может прочесть, трепет вызывает?
Нет, вы передергиваете. Я этого не сказал. Я Библию не целую, я ее читаю.
Обрез Библии не золотим?
Золотим.
Золотим.
Я видел таких, которые там какой-то изысканной кожи из каких-то мексиканских быков, выделанных по какой-то индийской технологии.
Да ладно, зайдите в магазинчик на Электрозаводской, протестантский, да, чудесный, да. Знаете. Ну, я, конечно, видел Евангелие,
но это которые... коммерция все. Ну, Яков Горилович, это коммерция.
Оправдание или отягчающее обстоятельство?
Нет, это просто факт. Это факт. Не оправдание, не отягчение.
Ну, я чувствую, что если бы вы были в храме Иерусалимском, когда там был Господь накануне,
да.
И он
я
бы
был,
так руку бы поднял, слава Богу, вот, и когда он руку поднял, чтобы изгнать торгующих, вы бы так заслонили бы широкой баптистской грудью и сказали, Господи Иисусе, ну это же коммерция.
Нет, это, конечно, можно поерничать, но куда деваться? Все идет рядом. Все идет рядом.
У вас двойной стандарт, Юрий Кириллович.
Даже тройной.
Всей силой.
Даже
значит,
тройной.
А к своему куда же деваться?
У меня же только дискуссия. Не то, что я пошел, взял бич и начал гонять. Мы разговариваем. Мой вот пассаж, который вы цитировали, это адресовано православному моему брату, который первый начал, так скажем, полемику на протестантов, а я ему ответил. И ни на что не претендую. Я понимаю, что выкорчивать это сознание невозможно. Это глубинные процессы.
Но ничего главное... невозможно. Бывают православные, которые переходят в баптисты. У меня бабушка такая
ну,
была.
Я сам из православных, поэтому я легко рассуждаю. Пусть в отцовской истории, в своей собственной, я
ну,
не помню.
Ну, это не значит, что с православным.
Но мой отец...
Веру по генам не передает.
Рожденный в православной семье, воспитанный по православным канонам. Я вспоминаю, он учился, это были 30-е годы в школе, когда религию уничтожали и всех проповедовали. Он говорит, я все равно носил крестик, меня били в школе, публично ставили перед всеми одноклассниками, заставляли рубаху расстегнуть и смеялись над тем, что я ношу крестик. Вот, это мой отец, который пережил такие репрессии. Потом,
но когда... вы крестик не носите.
Потом крестик снял он, прочитав Библию.
И там написано, сними крест.
За это его посадили, 5 лет дали ему советские власти. Вот. Но я крестик ношу или не ношу.
Значок это... с изображением креста в этом же магазинчике на Электрозаводской.
Для меня вот в этом нету никакой
нету.
Преграды. Я ношу крестик, если хочу, или не ношу, если
обрез
хочу.
Обрез Евангелия золотим, крестик носим.
А обрез Евангелия золотим – это вещь, не относящаяся к религии. Это вещь коммерческого свойства.
То есть берем бычка, можем позолотить, можем не позолотить,
да.
Был золотой телец, да. Или не позолотить.
Но
не
я говорю о том,
телец.
Что Библия как Слово Божье, данное нам, и, допустим, вся вот, ну, атрибутика православия, которая тоже приобретает фетиш такой религиозный, это вещи разного порядка и разного происхождения.
Давайте тогда чуть глубже.
Потому что да. Если мы принимаем, ведь все основано на вере, православие в своих истоках так или иначе отталкивается от дара Божьей благодати, выраженной в Писании. Это апостольские письма, это устная апостольская речь, которая сформировала вот это понимание Бога, божественности Христа, Его смерти и воскресения. Где они нашли фиксацию вот в этих свитках, в этих первых письмах апостольских, они были приняты как откровение Божье. Дальше мы идем на этом основании, развивается и строится церковь. Вот когда мы это отложили в сторону и вместо этого божественно-апостольского откровения внесли в церковную литургию, в сознание, в практику все то, о чем мы с вами говорим, мы Библии отказали в доверии, мы ее положили на запасную полку, в шкатулку. А здесь развиваем параллельную совершенно историю. Почему я и написал, что это отломившаяся или обломившаяся ветвь в христианство? Потому что сегодня православное утверждение о том, что предание старцев выше, чем апостольские письма, Евангелия и весь Новый Завет, это значит отказ от авторитета библейского откровения. Отказ от богодухновенности Писания. Это подмена. И отсюда произошло все то, что произошло. И икона почитания. Почему на самом деле произошел конец и закат? Почему вся территория Восточной Церкви сегодня исламская территория? Как могло такое случиться? 7 веков христианской истории с богатейшим опытом, с соборами всемирными. Почему они остались в истории, и сейчас там царствует ислам?
Можно я отвечу по-еврейски, вопросом на вопрос? А почему это важно? С каких пор для христианина критерий материального преуспевания, квадратных километров в стране и цивилизационного размаха является важным при определении истинности?
Потому что, когда апостолы стали проповедовать Евангелие, они подтверждали силу проповеди своей знамениями и чудесами. И этим утверждали, наша несамодельная вера. Мы посланы Богом, мы не сами себе придумали. А мы посланы Богом. В подтверждение этого они могли опоясанием Павла исцелять больных, они могли проповедовать и бессмертно, бесстрашно перед лицом смерти, они могли взойти на эти виселицы или взойти на арену этих цирков римских, да? И это было свидетельством для всего Рима.
Свидетельством было, но при этом именно в первые 2 века христианства, да, собственно, и в 3-м столетии, христиане оставались таким же крошечным меньшинством, как индуисты в современной России.
Однако и из дома Кесаря привет вам передают. Поэтому крошечный или не крошечный?
Юрий Кириллович, это страшный показатель сектантства на самом деле.
7 веков христианства, которое завершилось опустошением. И посмотрите вот опять.
Юрий Кириллович, я просто, чтобы чуть-чуть ускорить, потому что
давайте.
Аргумент ваш ясен.
Я извиняюсь.
Но я еще раз тогда скажу. Вы-то сейчас сидите не в Турции, которая вся под полумесяцем. Вы сидите в 6-й части земли, которая страшно гордится тем, что завоевала ханство Казанское, ханство Астраханское.
Вот как раз
год назад еще Крымское ханство.
Спасибо, да, назад.
Вот. То есть, смотрите, Херсонес отвоевали.
Да, и Херсонес наш снова, да.
То есть, по вашей логике...
Я как раз по моей логике. Второй
это доказательство
Рим. Это был Второй Рим, да? Который сегодня приказал долго жить. И в этом Втором Риме Софийский собор, святыня наша, там построили минареты.
Ваши баптисты?
Там минареты, наша православная святыня. И там с минаретов, понимаете, как запоет этот муэдзин, брат ты мой, не будь рядом, напугайся.
Да это, ладно, что пугать? Человек призывает к молитве.
Это Второй Рим, а Третий... И не видать четвертого, помните, да? Поэтому, когда я сижу вот в Третьем Риме,
да.
И когда я сейчас с вами дискуссию веду, о чем? О том, что православие – отломившаяся ветвь христианства.
Но если доказательство вы приводите, что православие не имеет сейчас вот власти в Малой Азии, то это довод какой-то очень материалистический.
Да, Малую Азию мы же с вами уже вышли, мы зашли уже в Большую Азию.
В российскую.
Да, 6-ю часть земли с названием «Кратким Русь».
Так здесь... Русский мир, он же мир православный. Вот концепция современного Кремля, Московской патриархии. Вам, как я понимаю, эта концепция не очень нравится. Это концепция силы, концепция, которая исходит из того, что правда у того, кто завоевал и присоединил.
Но это же национализм.
Вот.
Это же для христианства это преступная концепция.
Так чего вы нас попрекаете потери Стамбула?
Нет, я не попрекаю.
Я говорю,
это как раз заблуждение христианства в Стамбуле. Оно показало, предал их Бог превратному уму. Читаем письмо апостола Павла. Почему? Потому что они отступили, они заменили истину ложью, они стали поклоняться твари вместо Творца. и предал их Бог превратному уму. Почему? Потому что они не хотели иметь Бога в разуме. Они Бога не хотели иметь в разуме, они превратили его в шкатулки с мощами, в рисунки, они превратили его в золотые купола. И поскольку не хотели иметь Бога в разуме, предал их Бог превратному уму делать непотребство. Вот наш Третий Рим. Это столица непотребных теорий и поступков. 20 век, надо ли нам приводить эти крематории ГУЛАГа?
То есть это мы?
Мы, а кто же?
Православные сожгли нас, православных.
А кто же? Я думаю, а что, были в России другие?
Мне казалось, это были коммунисты-атеисты.
Нет, это были православные. А то, что они быстро переоделись, это говорит о их глубине веры, о содержании их веры. Но не было коммунистов никаких, только православные, все крещенные, начиная от Ленина.
Минуточку, но мало ли кто крещен.
Крещенный, значит, православный.
Ну, ваш отец был крещен, однако.
Конечно, я и говорю об этом. Мой отец был крещен до тех пор, пока не вырос. Вырос, открыл Библию. Как он рассказывал, я, говорит, у нас тут соседи православные баптисты стали, и наши родственники туда потянулись. А я, говорит, православный, борец за правду. Терпел, терпел, да не вытерпел. Пошел туда разогнать их. Ну, первый вечер до полуночи гонял, не удалось. На второй вечер пошел. А когда уже на второй вечер пошел, пришлось Библию достать и читать. Потому что, когда они Библию начали говорить, он говорит, я не знаю, чем крыть. Начал читать Библию, крыть нечем. На третий вечер он пришел к ним и остался. Поэтому, когда мы говорим о том, что коммунисты, только один коммунист был Карл Маркс, но он не был в Москве.
Был еще Фридрих Энгельс.
Фридрих Энгельс не был в Москве. А Владимир Ильич и вся его гвардия – это уголовники православные.
Ну, используя ваш же образ, я скажу, вот как ваш отец был в православии крещен, потом открыл Библию. Вот Сталин был в православии крещен, а потом открыл манифест коммунистической партии.
Вот именно, он открыл манифест.
И он стал коммунистом.
Аминь. И что это значит?
Что он перестал быть православным.
Православная мертвая религия. Вот
да почему
значит.
Же?
Потому что, а из православия рождаются кто угодно.
Как хорошо, только минуточку. А если баптист станет коммунистом?
А такого не может быть.
Ой, то есть вы сразу скажете по апостолу Иоанну, что...
Ну, вы же человек нас, знающий, у вас значит, энциклопедия в голове, еще в библиотеке. Найдите примеры, покажите. Баптистов не бывает таких.
Ну, вы сами не просили, бывает. Юрий
даже,
Кириллович.
Даже чекисты, которые заходили, маскировались под баптистов, понимаете? Они там играли роль, ну, просто искусно, да? Но, тем не менее, они не могли перелицеваться.
Юрий Кириллович, даю справку.
Потому что Дух Святой – это Бог живой.
Я понял.
Святой.
Даю справку. Покойный, к сожалению, новопредставленный отец Глеб Якунин, когда он работал с архивами, с отчетами КГБ, у отца Глеба, помимо прочих замечательных качеств, было еще качество щепетильности, она же порядочность. Поэтому он опубликовал те места из отчетов, которые перечисляли стукачей православных. Он не опубликовал стукачей в иудаизме, стукачей пятидесятников, стукачей баптистов, стукачей
в исламе. Нежный публиковал. Нежный публиковал.
Александр Иосифович этим баловался. Были-с, наконец, извините, собственно, что произвел... православный коммунизм, как вы сказали, в 20-30-е годы. В 20-е годы огромное количество разнообразных церквей, деноминаций и так далее. Их стали множество разных писателей. И вертикаль власти стала их сгонять. Кто не сгонялся, расстреливали или сажали.
Да.
В результате образовался дом в Малом Вузовском, где сидели под одной крышей, чтобы было удобно прослушивать и контролировать протестанты самых разных направлений. Согнали вместе сейчас, вот та же политика продолжается, всех пятидесятников под Риховского. А куда им деться? Иначе каждый будет разбираться с МВД отдельно.
Сегодня свободный выбор, пятидесятнические союзы существуют. Российские объединенные у Риховского, в него входит ассоциация десятка-полтора.
Так.
Которые каждый свою имеет структуру. А Российская Церковь Христиан Веры Евангельской, это пятидесятники те классические, существует еще автономный
Союз. Мы же понимаем, зачем они туда входят.
Но,
как вот в Москве,
Яков Гаврилович, услышьте.
Сейчас, подождите, вот недалеко от нас в Иламское подворье. На Ильинке подворье Сергиева монастыря. Почему? Монастырь за 1000 верст, в Москве надо иметь своего человечка, чтобы он давал взятки, и улаживал проблемы с властью. Это вот по тому же принципу строился ЕХБ, объединивший всех, и все эти ассоциации, большинство пятидесятников и баптистов, прекрасно обойдутся без центральной организации, если будет как в Америке, где вот нету вертикали.
Ну вот, вы уже произносите слово почти богохульное.
Какое?
Америка в нашем сегодняшнем пространстве – это ругательство. В Кремле уже забеспокоились.
Я в лучшем смысле этого
слова.
Я
хочу сказать о том, что аналогия, конечно, может иметь какие-то тут прицепочки, но она далека от того, о чем мы говорим.
Послушайте, сейчас Евангелие принесу.
Потому что...
И вы на Евангелии поклянитесь,
ребята,
что среди баптистов
баптисты,
не было предателей.
Баптисты или пятидесятники, которые могут там в книжке Нежного быть как некие... наушники, или как их там называли?
Стукачи.
Стукачи, да? Это другая модель совершенно.
О.
Вы представьте себе стукач, которому просто берут за ухо и говорят, вот из-за твоей спиной целая церковь, которая может жить, а может потерять право на жизнь. И вот он, малодушествовал ли он или мудрствовал, не мне решать. Но он выбрал, что стучать мне там не о чем. Но я соглашусь. И он согласился. Стучать ему и действительно не о чем.
Ну,
баптисты никогда не были никакими.
О чем речь?
Да?
О чем речь?
И
я поэтому... просто скажу, что Иисус в Гефсиманском саду.
А то, о чем
а
мы
арестуют,
говорим.
Не арестуют.
А то, о чем мы говорим. Ленин не стукач. Сталин не стукач. Дзержинский не стукач. Ну и вся его большая политбюро не стукачи. Это люди, которые с крестиками, крещенные в православии. Вот они были исполнены такой ярости на всю систему, в том числе и православную, что когда они захватили власть, этот красный террор, развязанный этими ребятами, до сих пор аукается в наших уже внуках.
А он прекратился? Я прошу
прощения. Нет, он не прекратился, я сказал, он аукается, потому что он сформировал особую психологию, он особый тип личности сформировал, где жизнь...
Это тип безличности.
Где жизнь не имеет ценности, да, тип безличности, где убивать доблесть, где предавать доблесть, где ненавидеть доблесть, где любить и прощать считается преступлением, где отстаивать правду считается преступлением. Корни этого страшного разврата, они там.
Это вы каетесь от имени баптистов?
Я каюсь от имени российской нации, которая все еще находится в состоянии вот этого богоборчества.
Включая баптистов.
Баптисты нет, это как раз люди, вышедшие из этого плена. Баптисты это люди,
чего
вышедшие.
А чего же так? Где у меня тут с последнего в Петербурге? Когда это было собрание баптистов? Сейчас я найду.
Ну, не знаю, это уже не...
Ну, то, о чем пишет тот же Марк Лёд, который на нем бывал на конференции, что 90% российских баптистов и пятидесятников тоже поддержали вторжение России в Украину.
Ну, это надуманная цифра.
80?
И надуманная цифра.
70?
Нет, не в цифре дело.
А в чем?
Поддержали вторжение, это неправильно сформулированная позиция.
Так, а как?
А бытовое вот такое вульгарное представление о том, что восстановлена какая-то справедливость, и Крым как бы снова стал российским справедливо, это такое вульгарное, невежественное представление вообще о ценностях современного общества.
Так.
Оно и является как раз следствием вот этого вот маразма коммунистического, которое так. дурманило наше поколение. Я уже сейчас только об этом сказал. И если баптисты, мы являемся гражданами своей страны, под прессом этой же самой пропаганды, мы вырваться из влияния вот этой пропаганды чрезвычайно сложно. Поэтому, когда Марк Эллиот называет эти цифры, ну, на что он опирается?
Ну, хорошо, я вам скажу на свидетельство, как говорят баптисты из первых рук. У нас вот была программа о взаимоотношениях российских и украинских христиан, и там в конце была совершенно пронзительная... нота, когда украинский верующий Сергей Косяк сказал, что, ну о чем мы говорим, друзья, когда вот моя мама в Екатеринбурге, она приходит на молитвенное собрание баптистское, вот, и там все с колорадскими ленточками.
Ну, не могу ни отвергнуть, ни подтвердить, я этого не знаю.
Нет, я это видел.
Я понимаю, что такое массовое
сознание. И тогда теперь спрашивайте, да. Если вы осуждаете нас за то, что мы целуем мощи, видя в них святость и свет, как знак только святости, и при этом не замечаете колорадских ленточек на российских баптистов, то в Евангелии это называется «отсаживать комара и пропускать верблюда».
Я могу согласиться с вашей, хотя аналогия, ну, искусственная, потому что разные понятия совсем. Колорадская ленточка для русского сознания другое представление.
Она представление об убийстве, о несправедливости, об агрессии. Это куда
это
хуже,
мы
чем поцеловать
останки
святого.
Сейчас сказать, но спросить бы у того, кто его надел. В России нет семьи, которая не оставила бы на полях военных сражений кого-то из своих родственников.
И?
И отсюда колорадская ленточка происхождение имеет именно об этом.
Память. Нет, колорадскую ленточку придумали в начале 2000-х в Кремле и бесплатно стали раздавать.
Да, да.
Ее никто
честь
до
чего?
Этого не носил.
В честь чего?
Не в честь чего,
в честь
а для чего.
Чего?
Для Потому
чего?
Что готовили войну в Чечне, очередной виток, и войну в Грузии. И раздували военную истерику.
Военную истерику раздували, да, но все-таки раздували на чем? На памяти этой Великой Отечественной войны. И отсюда такое было как бы расположение. Потому что кто же не несет в себе боли за жертвы войны? Кто же не
я
несет
скажу,
сопричастности?
Минуточку, Юрий Кирилл, тогда уж тут главный христианский вопрос.
И здесь нет религиозного поклонения. Это же вы сводите понятие, это религиозный мир, а это политическая акция.
Не убий, это религиозное понятие или политическое?
Религиозное.
То есть политически убивать можно, а религиозно убивать нельзя?
Религиозное понятие формирует вообще правосознание. Политика не формирует такого правосознания.
Так, я не понял, убить украинца это
религиозное? Преступление, даже если убить африканца, преступление.
Юрий Кирилл, вы что, расист, что за даже убить африканца?
Африканца убить или русского
нет,
убить?
А почему
или...
даже?
Одинаково убить нельзя.
Фу.
Не убей.
Нет, просто вы
универсальный...
так сказали, как будто бы африканец это какое-то существо третьего сорта.
Вот именно. Даже после украинца как будто бы. Поэтому не национальность определяет право на убийство. А запрет Божий определяет право «не убей». Это жизнь священная, и она не подлежит человеческому...
Чудно.
Да,
аминь. Но... А тогда я вас спрашиваю. Вы оправдываете баптиста с колорадской ленточкой, а я не оправдываю православного с этой ленточкой.
И я не оправдываю баптиста.
Вы его... Ну, вы...
Я оправдываю православного.
Вы говорите мотивацию баптиста, что вот у него в семье погибли на фронте, осталась искра. Если ты христианин, если на тебе Дух Божий, если ты помазан благодатью и вообще у тебя в руках Писание, вот, то, голубчик, эта искра должна потухнуть.
Аминь. Совершенно согласен с вами.
А она не тухнет.
Тухнет. Тухнет.
А колорадские ленточки носят?
Ну, кто-то носит. Я вот, видите, не ношу.
Я чувствую вас там под маечкой.
И поскольку вы меня, как бы, представляете представителем баптистов, значит, баптисты не носят. Баптисты вообще аполитичный народ.
Хорошо, а тогда по мне выходит, что нельзя говорить о невежественных православных. Потому, не потому, что я сильно грамотный человек, но я все-таки закончил ИСФАК университета.
Согласен, только когда мы говорим о колорадках, это все-таки политическая акция. А когда мы говорим о вере библейской, то тогда мы снимаем вот эти уже регалии наши деноминационные. А мы просто говорим о вере. Христианская вера, откровение евангельское. Опыт апостольский, послание апостольские, вот основание христианства.
Угу.
Вот это вот тот мерило, без которого мы не можем вообще дискуссию вести. Так, если у нас этого мерила нет,
да.
Тогда наша дискуссия бесплодна.
Хорошо.
А нет. Если мы это мерило имеем, тогда наша дискуссия... Давайте проверим. Давайте проверим.
Это подход православного сектантства, он мне тоже знаком. Что можно
сектанство,
что-то
в общем,
решить.
Не несет никакой отрицательной коннотации.
У меня несет. Сектантский дух для меня это всякий дух, который думает, что можно на основании чего-то решить какую-то важную проблему.
Ну, это только ваша трактовка.
Хорошо, я вам объясню.
Как завела в такие рамки? Сектантство все-таки...
Хорошо, программа наша подходит к концу.
Ну, сектор общего целого, да, я согласен. А то вот вы какой-то...
Ну, сектантский душок. Программа наша подходит к концу.
Это скорее душок поперечного такого.
Душок поперечного?
Спорщика.
Ладно, я только напомню слушателям, что, может быть, даже, я надеюсь, может быть, и не последняя встреча, потому что осталось много что обсудить.
Да,
что
мы так и не приступили к главному.
Почему? Мы показали, что баптистам и православным есть что обсуждать.
Есть, да, безусловно.
Было бы чувство юмора и Дух Божий.
Аминь.
Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения», гостем которой сегодня был Юрий Кириллович Сипко, один из лидеров российского
большое.
Баптизма, вел программу Яков Кротов. Всего вам доброго.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать. Археология – программа о вечных вопросах российской жизни и болевых точках повседневности. Мы снимаем культурный слой и ищем смысл слов и вещей. Каждую среду в 22 часа, сразу после выпуска новостей.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это Россия, свободная от своей зависимости, от сырьевого экспорта. Вот когда закончится, как поет Шевчук, нефть, вот тогда, возможно, Россия станет свободной. Она будет вынуждена искать другие способы существования в своих границах.
Свободная Россия – это страна, избавившаяся от стереотипов, от образа царя-батюшки на всех уровнях власти, от неэффективного использования огромных территорий, от балалайки, водки, медведя, матрешки, в конце концов.
Свободная Россия для меня – это когда я гуляю по площади, когда я иду с людьми, не нарушающими закон, меня не сбирает ОМОН. Свободная Россия – когда я имею свободу до слова, во время слова и после слова.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».